радиостанция «София».
Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Валерий Глебов. Клайв Льюис «За пределы безмолвной планеты». Наш герой Рэнсом, в течение практически всей прошлой главы разговаривал со своим, я даже назвал бы его наставником, о теме Бога или богов на той планете, где они оказались, о теме любви. И удивительным оказалось племя Хьёй, потому что любили они в своей жизни только один или два года. Все остальное время готовились к любви и вспоминали о ней. И это была самая полная любовь, по крайней мере, в их восприятии, когда вся жизнь была заполнена любовью, а детей, по сути дела, они рождали только один или два года в течение своей жизни. Тема эта была исчерпана, и они отправились в обратный путь. Солнце уже опускалось, когда они возвращались через лес к селению. Тут Рэнсом вспомнил о странной сцене по пути к берегу. «Хьёи», — заговорил он, — «я вспоминаю, когда мы с тобой встретились, но ты меня еще не заметил. Ты все же заговорил. Поэтому я и понял, что ты Хнау, иначе бы принял тебя за зверя и убежал. Но к кому ты обращался?»
«К Эльдилу».
«Кто это? Я никого не видел».
«Разве в твоем мире нет Эльдилов, человек?»
«Трудно поверить».
«Но кто они такие?»
«Они приходят от Уарсы. Думаю, что они Хнау».
«По пути к берегу мы встретили девочку. Она сказала, что разговаривает с Эльдилом, но я никого не заметил».
«Твои глаза, Челховек, устроены не так, как наши. Но Эльдилов вообще трудно углядеть. Они не похожи на нас. Свет проходит сквозь них. Эльдила можно увидеть, если смотреть в нужное место в нужный момент. Да и то, если он сам этого пожелает. Бывает, что его принимаешь за солнечный луч или даже покачивание листьев. Но присмотревшись, понимаешь, что здесь только что был Эльдил и уже исчез. Не знаю, можно ли видеть их твоими глазами. Такие вещи известны Сероне».
На следующее утро вся деревня была на ногах еще до рассвета. Солнце уже осветило Харандру, но лес тонул в ночной тьме. Шли приготовления к завтраку. Хроссы сновали взад-вперед при свете костров. Женщины разливали из горшков дымящуюся еду. Мужчины под руководством Хнохры перетаскивали в лодки охапки дротиков. Самые опытные охотники собрались вокруг Хьёи и слушали его объяснения, слишком быстрые, слишком специальные для Рэнсома. Стягивался народ из соседних деревень. Детеныши с восторженным визгом носились под ногами у взрослых. Рэнсом понял, что его участие в охоте, разумеется, само собой. Ему отвели место в лодке Хьюи и Уина. Те решили грести по очереди, а Рэнсома посадить на нос рядом с отдыхающим напарником. Рэнсом уже хорошо знал хроссов и поэтому понимал всю почетность предоставленного ему места. Ведь и Хьюи, и Уин больше всего на свете не хотели оказаться на веслах, когда появится Хнакра. Не так давно в Англии идея принять на себя почетную роль при нападении на неведомое, смертельно опасное водяное чудовище, показалась бы Рэнсому совершенно дикой. Еще совсем недавно, когда он спасался от сорнов или лежал ночью в лесу, разрываясь от жалости к самому себе, такой подвиг был бы ему не по силам. Но сейчас его решимость была твердой. Что бы ни случилось, он постарается доказать, что человеческий род ничем не хуже других хнау. Он прекрасно понимал, что истинная цена таких решений узнается только в деле, но в то же время чувствовал странную уверенность, что как-нибудь справится. Ведь это было необходимо, а необходимое всегда осуществимо. Кроме того, воздух ли Малакандры был тому причиной, или жизнь среди хроссов, но за последнее время он заметно переменился. Когда первые лучи солнца заскользили по поверхности озера, Хьюи уже выводил свою лодку из заводи. Рэнсом сидел на указанном ему месте рядом с Уином, зажав дротик в правой руке и еще несколько между колен, и изо всех сил старался держаться прямо, когда лодка особенно высоко взлетала на волнах. В охоте участвовало не меньше сотни лодок. Они разбились на три отряда. Центральный, самый малочисленный, состоял из больших 8-весельных лодок и должен был подниматься против течения, по которому Рэнсом и Хьюи плыли в день знакомства. Хнакра обыкновенно дрейфовала в границах течения. И хроссы рассчитывали, что, наткнувшись на лодки, чудовище метнется в стоячие воды слева или справа от потока. Поэтому, пока центральный отряд медленно прочесывает течение, легкие лодки, гребя гораздо быстрее, будут свободно курсировать с обеих сторон, чтобы встретить жертву, как только она покинет свое, если можно так выразиться, логово. В этой игре хроссы полагались на определенный, простите, на численный перевес и тонкую стратегию. Преимущество врага состояло в быстроте и невидимости. Он мог плыть под водой. Кроме того, поразить его можно было только через открытую пасть. Так что если оба охотника той лодки, на которую нападала Хнакра, промахивались, это означало почти верную гибель всего экипажа. В отрядах легких стрелков наиболее отважные охотники могли выбрать одну из двух тактик. Держаться вблизи длинных лодок, там, где Хнакра, скорее всего, пересечет границу течения, или заплыть далеко вперед, чтобы застать чудовище врасплох, когда оно будет двигаться на полной скорости, и прямо там, задев его метким дротиком, выманить в спокойные воды. Так они могли опередить забойщиков и, если повезет, прикончить зверя самостоятельно. Именно об этом мечтали Хьюи и Уин, а вслед за ними и Рэнсом, зараженный их желанием. Как только корабли выстроились в боевой порядок, и тяжелые лодки, окруженные целой стеной пены, двинулись вверх по течению, Хьюи изо всех сил налег на весла, и они помчались к северу, чтобы обогнать флотилию. От скорости захватывало дух. Воздух был холодный, как всегда утром, но от синей глади, по которой они неслись, поднималось приятное тепло. Позади слышался гул, будто бой колоколов, усиленный эхом от дальних островерхих скал, обрамлявших долину.
то были голоса двух или трех сотен хросов, похожие на лай охотничьих собак, но более мелодичные. Чувство, дремавшее годами, пробуждалось в крови Ренсома. «Ведь может статься, что я окажусь победителем Хнакры», — подумал он, — «что в этом мире я, единственный представитель человеческого рода, останусь в памяти будущих поколений, как Челховек Хнакрапунт». Но он уже по опыту знал, чем оборачиваются подобные мечты. И поэтому, смирив разыгравшееся воображение, устремил взгляд на бурные воды потока, по краю которого плыла лодка. Долгое время ничего не происходило. Ренсом вдруг ощутил напряженность своей позы и заставил себя расслабиться. Вскоре Уин нехотя сел на весла, а Хьюи занял его место на носу. Почти сразу после того, как они пересели, Хьюи вполголоса проговорил, обращаясь к Ренсому и не отрывая взгляда от течения: «К нам приближается Эльдил». Ренсом повернул голову, но то, что он увидел, показалось ему лишь причудливой игрой лучей на поверхности озера. Хьюи снова заговорил, но на этот раз не с ним. «В чем дело, Сын Небес?» И тут произошло самое невероятное из всего, что Ренсому довелось до сих пор испытать на Малакандре. Он услышал голос. Голос словно шел из воздуха, примерно в метре над его головой. Он был почти на октаву выше голоса Хросса, даже выше человеческого. Будь слух Ренсома хоть чуть-чуть менее острым, он бы не смог услышать Эльдила. «Человеку нельзя оставаться с вами, Хьюи», — произнес голос. «Его нужно послать к Уарсе. За ним гонятся порченные Хнау. Если его настигнут, прежде чем он придет к Уарсе, будет беда». «Он слышит тебя, Сын Небес», — сказал Хьюи. «А для моей жены у тебя нет ничего нового? Ты знаешь, каких вестей она ждет». «У меня есть вести для Хлери», — ответил Эльдил. «Но я не могу передать их через тебя. Я иду к ней сам. С этим все хорошо. Пусть только человек пойдет к Уарсе». Голос смолк. «Его уже нет здесь», — сказал через минуту Уин. «Теперь мы пропустим охоту». «Да», — вздохнул Хьюи, — «придется высадить человека на берег и объяснить ему, как добраться до Мельдилорна». Не то чтобы Ренсому изменило мужество, но, поняв, что не сможет участвовать в охоте, он почувствовал мгновенное облегчение. В то же время некий внутренний голос, совсем недавно пробудившийся в нем, твердил: «Не отступайся от начатого. Только теперь, только с этими спутниками ты сможешь совершить поступок, о котором с гордостью будешь вспоминать. Иначе одно пустое мечтание». И, повинуясь этому голосу, Ренсом воскликнул: «Нет, нет, незачем так спешить. Сначала нужно убить Хнакру». «Когда говорит Эльдил», — начал Хьюи, как вдруг Уин издал громкий вопль. Еще 3 недели назад Ренсом сказал бы «лай» и указал на течение. Примерно в фарлонге от лодки двигалась пенная полоса, будто след торпеды, а в следующее мгновение блеснуло металлическим отливом тело чудовища. Уин яростно греб. Хьюи метнул и промахнулся. Первый дротик не успел еще коснуться воды, как Хьюи бросил следующий. На этот раз снаряд, видимо, задел Хнакру. Зверь резко вывернул из течения. Дважды разверзлась и захлопнулась необъятная пасть с акульим оскалом. Тогда метнул свой дротик и Ренсом, торопливо, неумело и дрожащий от возбуждения рукой. «Назад!» — прокричал Хьюи Уину, который и так уже греб назад, наваливаясь на весла всей тяжестью своего могучего тела. Потом все смешалось. «Берег!» — закричал Уин. Рэнсом почувствовал мощный толчок, швырнувший его вперед чуть ли не в самую пасть Хнакры, и оказался по пояс в воде прямо перед лязгающими челюстями. Он бросил один за другим еще несколько дротиков в громадный зияющий зев, и вдруг с изумлением увидел, что Хьёи сидит верхом на спине гада, карабкается на морду, наклоняется вперед и разит сверху. В следующий миг Хрос отлетел на несколько метров в сторону и упал в воду, подняв тучи брызг. Но Хнакре пришел конец. Она повалилась на бок и билась, изрыгая вместе с остатками жизни смрадную черную пену. Когда Рэнсом пришел в себя, все трое были на берегу, в объятиях друг друга. От их мокрых, дрожащих от напряжения тел, валил пар. Ему уже не казалось странным или неприятным прижиматься к груди, покрытой влажной шерстью, чувствовать дыхание, пусть свежее, но все-таки нечеловеческое. Он стал своим среди них. Он преодолел ту преграду, которой для хроссов, привыкших иметь дело с разными видами разумных существ, наверное, вообще не существовало. Все они были хнау. И разве значила что-нибудь разница в форме голов по сравнению с тем, что они вместе выдержали натиск врага? И даже он, Рэнсом, с честью вышел из этого испытания. Он чувствовал себя возмужавшим. Они находились на небольшом безлесом мысу, куда их выбросило в пылу сражения. Рядом в воде, под обломками лодки, лежал труп чудовища. Остальные охотники остались почти в миле позади, даже их голоса сюда не доносились. Все трое сели, чтобы перевести дыхание. «Теперь мы Хнакрапунти, — сказал Хьёи. Об этом я мечтал всю жизнь». В то же мгновение раздался оглушительно громкий звук, который Рэнсом узнал тотчас. Как ни странно, почти невозможно было слышать его здесь. Совершенно земной, человеческий, по-европейски цивилизованный звук. Выстрел английской винтовки. Хьёи забился у его ног, ловя ртом воздух и пытаясь подняться. Белая трава вокруг него окрасилась кровью. Рэнсом опустился на колени, попробовал перевернуть Хьёи на спину. Тело Хросса было для него слишком тяжелым. Уин бросился помогать. — Ты слышишь меня, Хьёи? — спросил Рэнсом, склонившись к круглой, как у тюленя, голове. — Хьёи, это все из-за меня. Это другие челховеки, те двое порченые, которые привезли меня на Малакандру. Они тебя ранили. Я должен был предупредить. Мы все порченые, весь наш род. И на Малакандру мы принесли зло. Мы только полухнау, Хьёи. Он замолчал, не в силах продолжать, не зная слов. Стыд, вина... или хотя бы прости. Он только вглядывался в искаженное лицо Хьёи в бессильном раскаянии. Но Хросс, видимо, понял, он силился что-то сказать. Рэнсом даже теперь не мог ничего прочитать в тускнеющих глазах и приник ухом ко рту умирающего. «Челх, челх!» — задыхался Хьёи и, наконец, проговорил. «Челховек Хнакрапунт». По телу его пробежала судорога, изо рта хлынула кровавая слюна. Запрокинувшаяся голова вдруг невероятно отяжелела, так что Рэнсом не смог удержать ее руками. Лицо Хьёи стало таким же чужим и животно-бессмысленным, каким оно показалось Рэнсому при их первой встрече. Остекленевшие глаза — мокрая, постепенно смерзающаяся шерсть. Так выглядел бы любой мертвый зверь, в каком-нибудь лесу на земле.
Ренсому хотелось закричать, осыпать Уэстона и Дивайна проклятиями. Но разве поправишь случившееся? Подняв голову, он встретился взглядом с Уином, который присел по другую сторону Хьои. Хроссы не умеют вставать на колени.
«Уин, я в ваших руках», — сказал Ренсом. «Я не знаю, как вы поступите. Разумнее всего будет убить меня. И, конечно, тех двоих».
«Нельзя убивать Хнау», — ответил Уин. «Это может сделать только Уарса».
«А где те двое?»
Ренсом посмотрел вокруг.
«Там, где голый мыс переходил в берег, ярдах в 200, начинался густой лес».
«Прячутся где-то в лесу», — сказал он. «Ложись сюда, Уин, в эту ложбину. Может быть, они опять бросят смерть из своей штуки».
Он не без труда убедил Уина послушаться. Они легли на траву, почти касаясь ногами воды, и Хросс снова спросил. «Почему они убили Хьои?
Они не могут знать, что он Хнау. Я говорил, в нашем мире только один вид Хнау. Они, наверное, думали, что он зверь, и убили его просто так, для развлечения или из страха. Или, тут он замялся, потому что были голодны. А кроме того, я должен сказать тебе правду, Уин. Даже когда они понимают, что перед ними Хнау, они все равно могут убить его, если это им зачем-то понадобится».
Уин ничего не отвечал.
«Интересно, видели ли они меня или нет?» — продолжал Ренсом после минутной паузы. «Ведь они пришли сюда, на вашу землю, чтобы найти меня. Может быть, мне нужно пойти к ним, чтобы они больше не тревожили вас? Только почему же они не выходят из леса посмотреть, кого убили?»
«Наши уже здесь», — сказал Уин, оглянувшись. Ренсом тоже обернулся. Остальные лодки уже достигли озера. Через несколько минут к ним подплывет основной отряд охотников.
«Они боятся хроссов», — сказал Ренсом. «Поэтому и не хотят выходить из леса».
«Я пойду к ним, Уин».
«Нет», — возразил Уин, — «я думал об этом.
Все случилось от того, что мы не послушали Сельдила. Он сказал, что ты должен идти к Уарсе. Ты должен бы быть уже в пути. Ты пойдешь сейчас».
«Но тогда порченные человеки останутся здесь. Они могут натворить еще больше зла».
«Ты же сам сказал, что они боятся хроссов».
«Нет, человеки нас не тронут. Возможно, это мы, наоборот, нападем на них. Но не пугайся, нас они не увидят и не услышат. Мы просто приведем их к Уарсе».
«А теперь ты должен идти, как велел Эльдил».
«Все подумают, что я сбежал, потому что после смерти Хьои мне стыдно смотреть им в глаза».
«Важно не то, что они подумают, а то, что сказал Эльдил. Главное — слушаться его. Ты же не ребенок. А теперь я объясню дорогу».
По словам Хросса, в 5 днях ходьбы к югу их Андромит соединяется с другим таким же, по которому еще 3 дня пути к северо-западу до Мельдилорна и Уарсы. Но лучше идти коротким путем. Он лежит через горы, пересекая выступ Харандры между 2 каньонами, и приводит к Мельдилорну на 2-й день.
Ренсом должен войти в лес и идти, пока не упрется в сплошную стену скал на краю Хандрамита. А оттуда нужно двигаться между горными отрогами к югу. Там он увидит дорогу, пойдет по ней вверх и, миновав горные вершины, окажется возле башни Эликана. Эликан ему поможет. Перед тем, как начать подъем, можно запастись едой, нарезать в лесу травы. Уин понимал, что как только Ренсом войдет в лес, ему грозит встреча с другими челховеками. «Если тебя схватят, — сказал он, — они уже не пойдут, как ты говорил, дальше на наши земли. Но лучше, чтобы это случилось не здесь, а когда ты будешь идти к Уарси. Я думаю, что он не позволит порченым помешать тебе, если ты уже будешь на пути». Ренсом вовсе не был уверен, что это лучшее решение как для него, так и для хроссов. Но смерть Хьёи поразила, просто раздавила его, и возражать он не мог. Теперь он стремился делать лишь то, чего от него хотят хроссы, и не доставлять им больше неприятностей, насколько это возможно, а главное — оказаться где-нибудь подальше. Что чувствует Уин, понять было невозможно. Ренсом очень хотелось услышать хоть слово прощения, но он решительно остановил новый поток сетований и самообвинений. Ведь, испуская последний вздох, Хьёи назвал его победителем Хнакры. Это ли не великодушное прощение? Запомнив подробности пути, он попрощался с Уином и двинулся по направлению к лесу. Дальше начинается глава 14. Этот путь... Но не будем сейчас начинать его, совсем немного времени осталось. Напомню лишь вам, что читаем мы с вами повесть Клайва Льюиса «За пределы безмолвной планеты». У микрофона был Валерий Глебов. Жду вас у нас в следующей программе «Златоуст».